Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Итак, мы продолжаем начнем нашу сегодняшнюю трансляцию в Телеграм. И прежде всего я хотел сообщить тем нашим слушателям, которые пишут, напомните причины ссоры с «Револьверы ТВ». И вообще говорят о том, что трансляции в YouTube возобновляются очень скоро. Я хочу сказать, что проблема вовсе не в каких-то ссорах или раздорах, а в том, что Microsoft нам сделал удар под дых, точнее говоря, «Револьверы ТВ», потому что он аннулировал свой Skype, который в свое время он приобрел у эстонских его разработчиков, который последовательно ухудшался, как я уже говорил об этом, ну и в конце концов привел к его логической смерти. Это не какая-то новинка, так же было и с другими программами, которые приобретали более крупные фирмы. Но результат это в том, что через Skype трансляции вести нельзя, а другой платформы еще пока не подобрали, а Teams для этого не годится, насколько я знаю, от нашего редактора. Поэтому, таким образом, проблема техническая, и он взял тайм-аут до конца июля. Не до июля, а до конца июля. Поэтому за это время мы продолжаем трансляции свои в Telegram. Можно считать их вынужденными, а можно считать, и, как говорится, пробы пера, может быть, на которой мы в конечном итоге остановимся. Но так или иначе, сотрудничество с «Револьвера ТВ» нет никакого желания прерывать. Поэтому вот просто посмотрим за развитием событий. Это все, что я могу сказать. Так что не надейтесь в течение июля месяца на появление трансляции на YouTube, если только не случится что-то чрезвычайное. Так, ну а теперь мы переходим к теме нашей передачи. Тема с тайком формулируется так. Я не знаю, сказал уже или нет. Сегодня 24 июня 2025 года. И тема нашей передачи «За что стоит бороться России и Украине?». Я имел в виду под этой темой не то, что непосредственно какую-то сводку военных действий, да, куда стоит продвинуться одним, куда лучше было продвинуться другим и так далее, и так далее. А стратегические цели, то есть, как говорится, чего из насущного есть для того, чтобы за что стоит бороться и той, и другой стране. Ну вот, что начну с Украины, это более легкий на самом деле вариант, потому что вся, как говорится, политика Украины как на ладони, она трясет западные страны, например, того, чтобы вытащить из них побольше денег, то есть продолжать в той самой старой логике, с которой привела к началу этого конфликта и которая продолжается по сегодняшний день. Но в этой старой логике нашлись уже серьезные изменения, особенно вызванные последними событиями, там войной в Иране, с Ираном, вернее, Израиля с Ираном и тому подобное. Во-первых, стало понятно, и это признают уже и западные деятели, что НАТО как таковое, как оборонительный союз, он исчерпался. То есть угроза холодной войны, которая когда-то давлела на его создание, прошла. В то, что Россия готовит какое-то масштабное вторжение в Западную Европу или вообще в Европу, на самом деле, сколько это ни повторяю, в это никто всерьез не верит. И это оправданно, потому что непонятно зачем. То есть вот вторжение в Европу, да, хорошо, а только для чего это нужно? Но вот какие конкретно задачи Россия должна решить, если бы она завоевала там, я не знаю, Европу, Польшу, там, ну, я не знаю, за Балтику, Польшу, Финляндию, там еще что-то. Вот что? Что она должна в результате этого получить? Кроме головной боли, как это очевидно, ничего. Польша для России была головной болью уже тогда, когда она была в СЭВе и в Варшавском договоре. Это уже старая история, это понятно. С Финляндией никаких прибытков нет. Балтика вся, настолько, насколько я ее знаю, а я все-таки писал диссертацию в свое время про Балтику, это территория, по которой прошелся в свое время ледниковый период и оставил там наследство только валуны, вот, которые делают очень сложным сельское хозяйство, но с точки зрения каких-то там богатств, ну их просто нет от слова совсем. Когда-то в петровские времена это было Балтийское море. Потому что Балтийское море, ну, в нынешних реалиях, представляя, это было тогда что-то типа автодороги Средневековья, по которой можно было доехать до самых разных стран, в частности Англии, которая была передовой промышленной державой. И поэтому тот, кто обладал доступом к Балтийскому морю и мог по нему, оно достаточно узкое и мелкое, но который мог по нему пройти, так сказать, он обладал вот правом первой руки на торговлю с промышленным гигантом того времени, Англия. С того времени много воды утекло, Англия уже далеко не промышленный гигант, максимум это финансовый центр, да и вообще, помимо морских дорог, стали, как говорится, сухопутные гораздо более популярны. Как следствие, от чего в Европе воевать? Ну, то есть, вот чего от нее надо такого получить, от чего Россия могла бы сильно разжиться. Вот. Такой, на самом деле, предмета и цели просто не существует как таковой. Ну, вот, сколько ее не придумывай, ее просто нет. Поэтому, как бы, вот эта идея, она продолжает декларироваться со стороны, особенно Запада, никакого реального наполнения она с российской стороны не имеет. Поэтому то, что касается, собственно, НАТО и Украины, становится очевидным, что если Украина чем-то и полезна для НАТО, то причем не всей, уже не во всей его полноте, а только в европейской части, это только способом такого ведения прокси-войны против России. Такой старый, застарелый европейский пункт, который... Ну, я насчитываю ему лично 2 десятилетия, потому что я в свое время переводил книгу Бакунина, в которой он много писал, кстати, о том, о враждебности Европы и России. Но на самом деле есть и предыдущая история. Но из всего этого следует, что НАТО как таковое, вот просто так вписаться и встать бок о бок в войне на Украине, на самом деле не готово. Вот сам с 5-й статьей устава НАТО, без 5-й статьи устава НАТО, которая тоже достаточно такая двусмысленная, но тем не менее не готова. Поэтому вопрос о членстве Украины в НАТО, он исчерпался. Поскольку вот то, чего Украина могла получить от НАТО, она уже получила сейчас. В виде военной помощи, там политической поддержки, там туда-сюда. И понятно, что на большие страны НАТО не пойдут. С точки зрения Европейского Союза, я все время вспоминаю мой любимый кадр из постановочной, да, девочки, которая стоит на Майдане в 2014 году и там держит плакатик: «Я не хочу в ТС, таможенный союз, я хочу в ЕС, я девочка, мне нужны кружевные трусики». Вот на уровне кружевных трусиков тогда, в 2014 году, это все еще катило. Но на сегодняшний день, на год 25-й, то есть 11 лет спустя, совершенно понятно, что Украина в том виде, в каком она есть, то есть через 3 года войны, с определенным количеством разрушений, там прочее-прочее, вот все это никакими 300 миллиардами российских активов, которые где-то заморожены, уже заведомо не покрывает. С Россией какие-то репарации соскоблить на этот счет? Ну, по-моему, об этом даже уже перестали заикаться ввиду явной бессмысленности и бесперспективности. Да? А что тогда остается? Ведь в начале идеи была все-таки мысль, что мы, то есть Украина, будет поставить такие же условия, как Польшу, когда она войдет в Европейский Союз. То есть вся Европа, вот так вот западная, вместе с кружевными трусиками, объединится. Вот, и будет дотягивать Украину до некого европейского стандарта, чтобы там были отличные дороги, чтобы там было снабжение, как в любой стране ЕС. В общем, короче говоря, начнет в нее вливать немеренные деньги. На сегодняшний день объем этих вливаний, ну, можно спорить о, так сказать, количестве и порядке, но, например, Венгрия и Орбан оценивает его где-то в 12 триллионов евро. Для справки, Польша в лучшие свои годы получала в качестве помощи от ЕС 15 миллиардов евро. То есть на 3 порядка ниже. Да? И при этом она была самой большой дотируемой страной в Европейском Союзе. Я не знаю, осталась ли эта помощь на этом же уровне. К Кстати, из этих 15 миллиардов следует вычесть 3 миллиарда, которые сама Польша вносила в фонд ЕС пропорционально числу своего населения. Но это так. Так что дельта оставалась в районе 12 миллиардов. Но это лучшие годы, когда вот Европа, как бы напряжившись, подтягивала Польшу к европейскому уровню. Оно не до конца получилось, насколько я могу судить, пока я проезжал Польшу. Но, тем не менее, движение было. Оно действительно существовало там, с точки зрения строительства автодорог, того-сего, инфраструктуры. Я это видел. Грубо говоря, по ним ехал. Вот. Но то, что то же самое будет сделано в сторону Украины, на сегодняшний день понятно, что этого просто не будет. Потому что, а, таких денег нет, б, на это никто не согласится, и в, а чего ради, собственно? Ну, то есть, вот для того, чтобы тебе, так сказать, 50 миллионов человек, ну, или 40 миллионов, или 30 миллионов, сколько их осталось, это все равно много, вот, пришли в качестве полноправных членов и начали тебе шастать по Европе, устанавливать свои порядки, требовать пособия, там, и все прочее, прочее, прочее. Ну, понятно, что на это никто не пойдет. То есть, я это говорю к тому, что вот сама натовско-европейская идея за 3 года специальной военной операции, она вольно или невольно исчерпалась. То есть вроде бы есть сотрудничество с ЕС, есть сотрудничество НАТО, там Зеленский с фон дер Ляйен целуются в десны, но реального содержания в этом нет, и это все понимают. Как с украинской, кстати, так и, ну, я имею в виду с решающей украинской, да, с элитной, так и с западной стороны. А что тогда остается? Вот за что, собственно, идет борьба? Там гибнут конкретно люди, да, и так далее. Значит, за какую-то самостийность, ну, о ней, понятно, речи уже не идет. То есть Россия, Украина, простите, просто самостийный, в смысле сама по себе, она уже больше не будет. Она либо будет прилегать и частью России, нравится это или не нравится, либо прилегать и быть частью Европы, то есть Брюсселя. Но сама по себе она уже быть не может. Вот это что-то такое. Значит, самостоятельность как идея отпадает. А что тогда остается вот после самостоятельности? Остается нацистский режим, который работает на себя, по сути дела, на самовоспроизводство, который обладает в европейских глазах серьезным плюсом, потому что в отличие от всяких там оранжевых, демократических и прочих режимов, он обладает возможностью вот силовым таким наглым порядком мобилизовывать население, причем не на какие-то работы, а на войну, чтобы люди, так сказать, конкретно гибли там на этой войне. И вот именно нацистский режим этой возможностью обладает. Вот был бы какой-нибудь демократический оранжевый, типа Ющенского, у него бы этого не получилось. А у нацистского такая возможность есть. И это представляет в глазах европейской верхушки, не всей Европы как таковой, а европейской верхушки, большую ценность. Почему? Потому что всякого рода бюджеты, выделение средств на войну, на Россию, это идеальная ниша для коррупции. Не надо думать, что она существует только в России или где-то еще. Там, где существуют огромные статьи бюджета, тем более засекреченные, которые как бы нельзя разглашать, что врагу не досталось, там в европейской действительности неизменно присутствует распил. То есть это не надо думать, что это только Зеленскому возят там фибровые чемоданы с набитыми банкнотами, как это делал там Шольц и его военный министр. Это не в один карман. Это все по-честному распиливается между европейской верхушкой и украинской верхушкой, и это на самом деле стимул. Потому что никакой другой ситуации такого рода просто не найти. Ни на какой вакцине Pfizer столько не заработать. Еще на Pfizer заработаешь скандал, а тут, как бы прикрываясь и политическими лозунгами, мы ептыть за демократию и вообще за все светлое, это все можно спокойно тырить. И от этого как бы не в накладе и украинская верхушка, и западная верхушка. И все они друг друга прекрасно понимают. Поэтому вот это, по сути дела, остается единственным мотивом, если вообще можно здесь говорить о нем как о мотивирующем средстве, вот, для того, чтобы с Украины, со стороны Украины как-то продолжать это занятие, вот, продолжать этой войной. А вообще, если говорить по уму, что делать Украине как государству, как народу, как людям, в конце концов, которые гибнут на этой войне, Ну, у них есть единственный выход только избавляться от этой нацистской верхушки. Как они могут и могут ли они вообще это сделать, это большой вопрос. Почему большой? Потому что с прецедентом в нацистской Германии, например, это не получилось. Вот после того, как нацистский режим в Германии кончился, всплыло множество якобы заговоров, которые существовали, которые чуть ли не Ялмар Шах в 30-х годах организовывал, а потом, ну, известное дело Штауфенберга, который пытался организовать переворот, убив Гитлера. Ну и какие-то промежуточные варианты между ними существовали. Но факт то, что ни один из них не реализовался. То есть, так или иначе, режим остался на месте, как таковой. Поэтому прецедента такого рода, чтобы народ самостоятельно сверг нацистский режим, к сожалению, в истории не отмечено. Вот для Украины, я считаю, это единственный реальный выход. Реальный в том смысле, что если она им последует... Я говорю Украина как некое общее понятие, да, не как конкретные какие-то группы и так далее, то если она им последует и действительно как бы вывернет на путь нейтрального государства, то у нее действительно есть шанс. Я не знаю, нужен ли он ей этот шанс, как ли хорошо ей будет от этой самостийности, потому что даже его использовав в Швейцарии, так сказать, Восточная Европа, она все равно не станет. Но тем не менее это какой-то шанс. А все последующее предполагает так или иначе ее частичное или полное пережевывание и переваривание, которое происходит под войной. Ну и, естественно, чем больше этот шанс используется, тем меньше остается самостоятельных возможностей для самой Украины. Что ты думаешь, Вадим?
Ну вот вы сказали, что народ свергнуть. Вообще, по-моему, в истории всего человечества по поводу того, что народные массы поднимаются и свергают какое-то правительство, но это какие-то уникальные единичные случаи, которые я даже что-то и вспомнить
не могу. Вадим, ты правильно не можешь вспомнить. Я не говорю, что он возьмет и свергнет. Я говорю, что это было бы решением. Но прецедентов такого рода у меня точно так же нет, как и у тебя.
Не, ну, в принципе, как вот, ну, взятие Бастилии, то есть это ж можно в какой-то степени сказать, то, что ну, народ в виде мелких буржуа, в виде, во всяком случае, тех, кто свергал короля, они были намного больше и ближе с народом и с самим народом, чем те, кого они свергали. Так-то.
И многочисленные из... Да, для того, чтобы взять Бастилию, нужно королем Франции был Людовик XVI, даже не Людовик XV, и уж тем более не Людовик XIV. Поэтому, так сказать, надо было дойти до Людовика XVI для того, чтобы Бастилию было, можно было свергнуть. А если был 15-й, или, дай бог, 14-й Людовик, то все бы обломилось. Никакой Бастилии бы взято не было.
Ну, понятно. Поэтому вот вы говорите о верхушечном тогда перевороте. Ну, а верхушечный переворот. Вот смотрите, там Зеленский избавляется от олигархов, ну, типа Коломойского, да. Ну, сегодня ты хозяин, а завтра ты не хозяин. Вот поэтому, ну, когда там говорят, что кто-то, агент кого-то, ребят, люди берут деньги, ну, берут, господи. Сегодня берут деньги, как только добиваются власти, они тут же говорят, ты вообще кто? Всем, кому должен, всем прощаю.
Ну да, да. Зеленский в этом смысле оказался, конечно, свиньей, потому что его Коломойский, можно сказать, поставил, вот, ради него там сериал затеял, профинансировал, снял, а тот в итоге его кинул как фраера.
Ну, Зеленский это, конечно, трагедия падения личности, и как он в своем падении, так сказать, и свою страну, и нашу страну, и многих людей тоже в еще большую трагедию. То есть он собственный грех вовлекает и других. Сменил одного хозяина на другого. И, в общем-то, Белый дом для него тоже не хозяин. Он хозяин только постольку-поскольку. Зубы он готов показывать, пока ему прям четко не укажут место. И то затаив злобу, да и, судя по всему, наверное, и Евросоюз. Ну вот представим себе ситуацию, что каким-то образом там действительно получится у правых во Франции довести дело до конца и свергнуть Урсулу фон дер Ляйен. Посадить ее. То, что в британском правительстве там сменится власть на более прагматичных таких ребят, которые не мыслят в рамках идеологии своей, да, что Россия всегда плохо и так далее. Да, и все-таки будут из каких-то своих собственных финансовых нужд исходить и политических, не доводить до абсурда, до трагического абсурда ситуацию. Ну что, вот тогда Зеленский остановится, понятное дело, что он не один, что он как он лицо. Его будут все равно там считать какие-то наивные абсолютно люди, которые тоже мыслят в рамках шаблонов героем. А его будут прикрывать, и им будут командовать все равно те нацисты, тот силовой блок, который внутри имеется. То есть он же нету никаких поползновений придавить нацистов на Украине.
Вадим, я поэтому говорю, что...
Да, он же приходил с этим, то есть он же в своих номерах, он высмеивал все это, то он высмеивал все то, чем он сейчас воплощает.
Вадим, все правильно. Но дело в том, что вот в этом вот нацистском режиме, и я просто каждый раз об этом говорю, каждая из сторон, будь то Зеленский с компанией, будь то европейская, прекрасно понимая природу этого режима, она находит свой гешефт. Вот когда он приходил к власти и обещал там все это снести, это было как бы на голубом глазу такого честного парня, радеющего за интересы Украины, что это да, нам вот мешает, достало и так далее, все без них можно было хорошо. Когда выяснилось, что, во-первых, эта компания, она на самом деле может тебя и кончить, что, собственно, ему не раз намекали и предметно, а во-вторых, что если он поведет себя умно, так он наоборот таки может на этом наварить какое-то бабло. Как он им воспользуется потом, это другой вопрос. Это, как говорится, ты наваришь, а дальше уже твои проблемы. Да? Сможешь воспользоваться, не сможешь воспользоваться. Практика показывает, что такие люди, как правило, не могут им воспользоваться. Но и выхода особого нет. Это все равно лучше, чем тебя сам там учат. Значит, поэтому дальше остается вот просто уже нормальное течение бизнеса, в котором... Предыдущие все эти обещания, которые давались в предвыборный период, они уже просто ничего не стоят. Ну, вот. Поэтому он своего рода находится как на рельсах. Вот. Он на них уже встал. Он на них уже едет как минимум 3 года. Даже больше, если брать со времени начала его президентства. Поэтому уже он, никуда не свернет, а, б, его роль понятна. Он ее отыгрывает, за нее получает свое. И, в общем... В этом смысле каких-то модификаций с его стороны, типа позывов совести. А как же это, я же обещал. Как же на меня типа люди посмотрят. Вот это все уже осталось где-то в далеком прошлом. Вот, поэтому единственное, на что он может рассчитывать, это только катиться дальше, пока катится. В какой-то момент может прекратить катиться, ну и соответственно с наступающими следствия этого недоразумениями. Тем более что... Вот только что прошедшая иранско-израильская война, ну, предположим, что она закончилась, это еще не факт, но предположим, она дала, тем не менее, пример о том, что государство без ядерного оружия, оно свою независимость защитить не может, с одной стороны, пример Ирана. С другой стороны, пример Израиля тоже не менее характерный, что если страна находится на подходе к таким возможностям, то надо, как говорится, долбить чем можешь, для того, чтобы она такие возможности не получила. И Соединенные Штаты, Израиль в этом смысле, как известно, поддержали. Поэтому это дает определенный прецедент. То есть, если, так сказать, единственный выход из такого постепенного, но тем не менее неуклонного движения российских войск вглубь бывшей Украины, видится с украинской стороны, ну, с украинской верхушки только один, это надо вот обзавестись срочно ядерным оружием для того, чтобы было чем ударить, когда уже совсем наступают кранты. И со стороны России, в свою очередь, пример Израиля, это надо это упредить раньше, чем это случится, конвенциальным оружием, если можно, а если не можно, то и каким придется. То есть есть и ядерное, есть и термоядерное, которое там вообще на как говорится, сотни километров вокруг пепла оставляет. Ну, вот. Но тем не менее, вот это, так сказать, такие примерно ставки, которые сейчас показал вот актуальный конфликт Ирана с Израилем. И в этом смысле это тоже Украине никаких светлых перспектив не несет. Потому что если вы не можете свергнуть режим, я в это верю, и никого, кстати, из украинцев в этом не обвиняю. Это действительно очень трудно, свергнуть нацистский режим. За что его и ценят в Европе. Ну, то вполне возможно, что у вас доведет, как говорится, до какой-то степени ядерного апокалипсиса. И в этом смысле урок Израиля и Ирана, он будет показательным. Тем более, что как бы Соединенные Штаты, ну, я не претендую на то, что он арбитр, но как бы, которые надували щеки в качестве своей роли арбитра, они, в общем-то, априорно признали справедливым, что если вы хотите предотвратить там какие-то ядерные поползновения враждебного вам государства, а то, что Украина в нынешнем виде является враждебным России государством, никто не сомневается, это антироссия, я об этом давно уже говорил, значит, превентивный удар по нее для того, чтобы лишить ее такой возможности, это правильное и совершенно нормальное дело. Вот это то, что показал ирано-израильский конфликт. И в этом смысле, с точки зрения населения Украины, это ей никакой особой разницы, конечно, не несет. Ни сейчас, ни в перспективе. Поэтому, конечно, лучше бы, но это действительно просто пожелание, да, поиметь такие возможности, чтобы этого нацистского режима, так славно себя зарекомендовавшего, как-то лишиться своевременно. Тем более тех целей, которые он обещал достичь, типа членства НАТО, ЕС, их просто уже не существует. Пожалуйста, Вадим, что ты хотел добавить?
Да я просто вот опять-таки пытаюсь понять. Вот если вот так сложно свергнуть, тогда кому обращено, куда двигаться? Вот этим вот персонажам, которые есть, которые полностью заидеологизированы, чтобы они поняли, что вот ту войну, которую они, в общем-то, разожгли, то есть вот ту искру, которую они зажгли, и которую они не собираются останавливаться абсолютно, то есть даже на своей территории там, и так далее, ну, все равно эти... Как бы сказать, даже если они проиграют, они сделают точно так же, как и нацисты прошлого, они сбегут в Европу. И у меня что-то большие какие-то сомнения, что Европа как-то всех сдаст, как-то вот выдаст, как-то вот. Может быть, она не будет там пускать свою политику, да. Ну а если они в Канаду какую-нибудь сбегут, где уже есть прецедент, где уже есть община, Канаду уж точно выдавать не будет.
Ты знаешь, Вадим, это все на самом деле решается по месту и крайне прагматично. То есть, если вот этот вот конкретный кекс, так сказать, или группа, они нам зачем-то нужны прямо сейчас, то их тогда зачем-то сохраняют. А если они не нужны, то, как следствие, нафига
вы здесь? На будущее.
Ну, ты знаешь, вот как ни говори, и на будущее в Европе стратегическими мыслями на том, что будет 10 лет вперед, сейчас уже никто мыслить не умеет, во всяком случае из элиты. Даже когда там какой-нибудь Рютте говорит, ну вот мы должны вооружиться, что ли, через 3, 5 или 7 лет противостоять России, это не значит, что он мыслит на 7-летний горизонт. А это он говорит что-то для того, чтобы, ну типа, отстаньте. Через сколько лет нападет Россия? Ну через 3, а может через 5, а может через 7. А через 7 лет, возможно, и меня здесь не будет, так что вы спросите со следующего. Понимаешь, это вот у них уровень мышления примерно такой. Поэтому с точки зрения стратегии никто сейчас в Европе не размышляет. Нет людей такого калибра просто, которые были бы способны размышлять на такие сроки. Ну, там уровня, я не знаю, про Сталина уж не хочу говорить, потому что это как бы уже не европейская наш деятель, но там на уровне Де Голля или Черчилля. Такого масштаба людей просто не существует. Ну, поэтому все остальное только трёп и отговорки на том, что возможно на будущее. Но, ты знаешь, от вот анализа возможностей Украины я хотел бы вот перейти все-таки к России. За что стоит бороться России? Опять же, хочу сказать не с точки зрения территории, там стоит ли продвинуться до Одессы, до Херсона, там, или до Львова и так далее. Это не стратегическая задача на самом деле. Для России, ну, понятно, уже движение, оно может происходить с разной скоростью и так далее. Это нельзя назвать элементом стратегии, ради чего. А элементом стратегии надо назвать в первую очередь устойчивость самого российского общества и его, как бы, консолидацию против вот всех тех внешних угроз, которые выражаются не только в военном, но и в идеологическом смысле. Я это говорю к тому, что вот я недавно попал на просмотр ролик, не более 3 минут длительностью, от Марии Певчих. Мария Певчих – это иноагент. Да, известный иноагент. Вот она находится, это одна из сотрудниц ФБК, ныне уже без Навального действующего, и которая как бы поняла, что длинные репортажи в духе Навального на сегодняшний день уже не катят. И надо это все как бы нарезать на короткие ролики с тем, чтобы забрасывать, и они доходили до аудитории. Ну вот такой 3-минутный ролик, даже чуть менее 3 минут, он был сделан. И, надо сказать, сделал достаточно неплохо. Он без каких-то там инсталляций, так сказать, в духе Навального. Вот. Но тем не менее, это авторский текст от Марии Певчих. И речь в нем шла о неком Николае Колесове, который является топ-менеджером Ростеха. В частности, он заведует компанией «Вертолеты России». И суть была в том, что за 3 года этот топ-менеджер вместе со своими родственниками, то есть там сыном, дочкой и даже племянницей, получил где-то порядка 22 миллиардов рублей легально. Ну и плюс еще у него где-то 14 миллиардов вложено в разного рода недвижимость, то есть квартиры. Ну, это дачи даже не под язык не поворачивается назвать, но что-то типа поместьев, дам и тому подобное, которых тоже там насчитывается где-то порядка 10. При этом я не знаю, какая, собственно, роль Колесова Николая именно в создании вертолетов России. Может быть, он конструктор, может быть, просто, как говорится, перспективный менеджер. Вот. Но так или иначе, сама по себе вот эта вот сумма, 22 миллиарда рублей, которая сопоставима с бюджетом регионов, отдельных регионов России, она, конечно, является явно непомерной, причем даже по меркам Ростеха. И даже по меркам вот такого рода госкорпораций, из-за чего, собственно, эта сумма и насобиралась как некое единое целое между сыном, дочкой, самим Колесовым и даже его племянницей, которая, кстати, получила самую большую долю из этих 22 миллиардов, порядка 9 миллиардов. То есть понятно, что это исходит все от главного, так сказать, финансообладателя, который просто распределяет свои ресурсы таким образом, чтобы, ну, эта сумма уже не слишком бросалась в глаза. Хотя на самом деле она все равно ввиду своего объема в глаза бросается. Что я хочу по этому поводу сказать? Что, во-первых, ну, Марии Певчих нельзя верить на 100%. Это понятно. Да? Она как бы иноагент. Иноагент не по форме, а по содержанию. Она действительно как бы питается из иностранных источников, которые в данных обстоятельствах от нее требуют совершенно конкретного. То есть шаг вправо, шаг влево – это попытка к бегству, прыжок, провокация. Вот. Поэтому она может вести свои передачи только в одном духе и кончать их словом «долой Путина, долой войну». Но, тем не менее, та информация, которую она излагает, она может быть ложной, а может быть правдивой, а может быть частично правдивой. И вот вопрос весь в том, как, собственно, руководству России относиться к этой информации. То есть просто пытаться ее замести под ковер и игнорировать, она так или иначе распространяется в народе, и, в общем-то, она так или иначе воздействует на общественное мнение. Причем воздействует негативно. Это тоже для этого она создается и для этого распространяется. Но так вопрос, что с ней делать? Вот вариант заметать под ковер, глушить, как это было в советские времена, это, видимо, не вариант. Значит, поскольку позитивных эффектов ни от того, ни от другого в предыдущие времена не наблюдалось. И вот у меня в этом смысле кардинальное предложение, что на самом деле эти вещи надо бы расследовать. Счетной палатой или следственным комитетом и так далее, тогда публично или не публично, как угодно. Но если такая информация получилась и действительно там в данном случае иноагент Мария Певчик вместе со своими соратниками, ее каким-то образом наскребла, и в ней есть какая-то доля истины, то самое время разобраться таки с носителями этой истины. А, собственно, действительно, почему? Вот как вы можете, как бы в период вообще военной операции, да и вообще по жизни, вот просто так зарабатывать там за 3 года 22 миллиарда рублей, как какой-либо регион России? То есть нет ли здесь какой-то жульки? А жулька наверняка есть, потому что зарплаты такой в 22 миллиарда рублей не существует. И поэтому необходимо не только как бы расследовать, откуда это взялось, но и прикрыть щель саму, то есть через которую вот вся эта, так сказать, верхушка, она продолжает, как говорится, безмерно обогащаться. И что самое главное, что меня всегда удивляло, еще во времена, так сказать, путинской коррупции начала 90-х, начала 2000-х, но ведь это не в прожор. Вот, ну, стырил ты, не стырил, типа заработал, да, 22 миллиарда рублей. Ну, что ты с ними реально можешь сделать? Ну, ты построил уже все эти квартиры, какие можно. Да, вот ты там на всех Поршах, я не знаю, как их называть, я там себя и своих родственников обеспечил. Ну, что дальше? Вот ради чего все это делается? Я уж не говорю, что вся эта и собственность элитная, и все эти супертачки, и суперчасы, они не для того, чтобы улучшить свое качество жизни, а чисто для понтов. Вот ты перед другими такими же понтующимися, так сказать, говоришь, вот у тебя сколько часов там, за 100 тысяч евро, а у меня за 1 000 000. Ну, вот примерно так. Понимаешь, и вот этому вот понтованию, влезающее в итоге вот, в растрату государственных ресурсов и плюс негативному влиянию на общество, надо, в общем, класть конец. Вот это, я считаю, это задача для России, на самом деле, наиболее даже первостепенная вот, в контексте, чем военная операция, потому что военная операция, она сама по себе идет, своей логикой, и там все налажено. А вот те, кто обеспечивает вот эту вот военную операцию, сейчас повышает уровень расходов на нее, вот эти вот жирные гуси, да, среди которых вот оказался данный менеджер Ростех. Это на самом деле, конечно, предмет для внимания, да, для того, чтобы понять, чего с ними, собственно, дальше делать и как это все прекратить. Хотя бы для того, чтобы оздоровить свою экономику и свое общество, которому перестали бы тыкать в нос вот такими вот, так сказать, каплунами, которые откормились на существующем режиме. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, это не гуси, это коты самые настоящие. И вообще, вообще, понимаете, как это... Вот вы сейчас сказали такие вещи, как это так идти против собственной бюрократии. Как это так? Вот есть опора правящего класса, сам правящий класс. Опора вот, не скажу кого, да, на самом верху.
Ну, это фиговая опора. Я не к тому, что это не опора, а к тому, что это опора фиговая.
И как деле, же...
Она, как говорится, простройки в широких массах не имеет, потому что вряд ли кто-либо из широких масс будет сочувствовать вот этому конкретному там Николаю Колесову, о котором идет речь в ролике Певчих, да, из-за того, что у него там 22 миллиарда, которые он натырил за 3 года вместе со своим ближайшими родственниками. Если это все действительно так, да, и просто ради всего этого он как бы типа является опорой для Путина в обществе, потому что вот он такой вот большой толстый, его народ поддерживает. Все правильно, кроме слова «народ поддерживает».
Так это же происки иноагентов, вы же сами сказали, правда, я так и не...
Вадим, это происки, я сразу с самого начала это говорился, но, как говорится, русская пословица, нет дыма без огня. Поэтому, в общем-то, я апеллирую не к тому, что это Колесов такой плохой, а Певчих, который это все выдислил, там типа еще хуже, а к тому, что это вот все эти расследования ФБК и, в частности, вот этот трехминутный ролик, это надо воспринимать не как некую пропаганду, которая, ну, просто где-то носится от гадов, потому что они против нашей страны и всего любимого, а как, в общем-то, материал для размышления. То есть это надо проверять, надо действительно работать, потому что если этот факт существует, у меня такое предположение, что Колтова, то есть, простите, Певчих не во всем ошиблась, да, то тогда этот факт, в общем, негативно влияет на российскую страну. Его надо исследовать и искоренять. То есть расследование ФБК объективно можно повернуть в сторону работы на Россию, если этими расследованиями действительно конкретно заняться. То есть вот с точки зрения, так сказать, так исследований. Ну вот вы принесли этот материал. Будем считать это публичным обращением в прокуратуру. Ну я говорю условно в прокуратуру. Ну и давайте его расследовать, а чего, собственно, откуда набежало столько.
Вы понимаете, в чем дело? Вы сейчас называете экстремистов-террористов, да? И там и вот недавно какого-то парня, который шел по улице, его, как всегда, повалили, это мордой в асфальт, и говорит, ты это финансируешь террорист. Вон кого, я не знаю кого. А потом говорят, что а ты вот террористы, экстремисты, нежелательные иноагенты, вот эти ФБК все дело. Он говорит, да я когда-то эту подписку сделал еще в 2012 году, я даже не знал, что это. Может, врет, может, не врет, нам это не важно. Важно отношение. Силовики вот жестко, как всегда. Ну, ребят, ну вызовите вы. Ну что, он бежать, что ли, куда-то будет? Вызовите, все объяснится. А это все, вот все эти извинения на камеру, это не стоит ни ломаного гроша. Это все будет только во вред. А и получается, как...
Я хочу тебе сказать, что вот с данной конкретной ситуацией я частично в теме. Ага. Потому что я еще со времен Национальной Ассамблеи, то есть 2011 года, да, обладаю этой самой подпиской на ФБК. Ну, просто так это было. Да. И вот именно поэтому, да, да, именно поэтому мне эти ролики прилетают, и я его как бы ничуть этого не стесняюсь. Да, вот, потому что как бы пропаганду врага надо знать. Но я сомневаюсь, что сам факт прилета этих роликов, он является каким-то основанием для того, чтобы задержать человека среди улицы, там мордой в асфальт, и вообще тут начать над ними избываться. То есть, у меня есть смутное подозрение, что есть что-то еще.
Так я вам только сказал. Нет, секундочку, Валерий Максимович, вы меня, видимо, не услышали, или я как-то не до конца сказал. Подписка – это не значит подписка на YouTube-канал. Подписка – это значит подписка на сами ФБК, то есть платная подписка, которая...
А, ты знаешь, ну про платную подписку я слышу впервые, потому что на самом деле подписка на канал ФБК, она была, ну тогда была, во всяком случае, по-моему, сейчас, бесплатная. А дальше ты можешь донатить на ФБК. Это вот. Другое дело. Вот когда вот. Ты донатишь на ФБК, это уже подписка. Здесь... Это твои пожертвования.
Ну, какая разница? За это морды в асфальт не нужно. В любом случае, можно просто вызвать, и это все цивилизованно решить. Никаких проблем в этом нет. То есть, зачем создавать картинку для Запада вот простых молодых людей, одиноких, которые там по улице ходят, и которые не представляют никакой насильственной опасности, которые даже с плакатиком нету, они даже с плакатиком жалким не вышли, да? Хотя, я говорю, лично я бы поступал как США, как Британия. То есть, вести, с одной стороны, спецоперации по всему миру, а с другой стороны, в своей собственной стране протестовать против этого. Ну, это же идеальное решение. Это же самое простое. Это было озвучено в Южном парке. Давайте придумаем так, чтобы можно было делать, что хочешь, и нам за это ничего не было. Mm-hmm. Ну, поэтому, и, да, что можно было бы себя представлять демократией. Ну, это так. Да, продолжаем этот момент. То есть, получается, что вы предлагаете слушать экстремистов, террористов, нежелательных иноагентов? Как это они могут послушать? Вот они сделали расследование про Тимура Иванова. То есть, по хорошему счету, если бы слушали покойного господина Н и всю эту организацию и расправлялись с той коррупцией. Помните, вы сами делали там в свое время передачу про Пехтина, вот этот Пехтин, который начался. Про часы Ресина, всякое такое. То есть это все было, это все знают, это никакого секрета ни для кого нету. То есть даже в самой глухой деревне, даже если люди не знают, они нутром это ощущают в любом случае. И получается так, что если бы эти расследования брались бы за основу уже тогда, наносились бы удары по коррупционерам, по ворам и так далее, то, соответственно, вот Певчих и остальные террористы экстремисты, они бы лишились, иноагенты, они лишились бы своей электоральной базы и вообще о чем говорить. То есть сказали бы, вот вы там что-то сказали, мы это сделали. И тогда бы, более того, и страна привлекательнее была, и деньги сэкономлены, и можно было бы легче вести, соответственно, специальную военную операцию, и нельзя было бы нам предъявить очень многие вещи, которые нам предъявляют, но вот как бы вот так.
Ты знаешь, Вадим, все это правда, но именно этим, скажем, Путин отличается от Сталина. Вот Сталин бы, он прошел бы именно этим путем и был бы прав. Именно поэтому его авторитет, несмотря на то, что уже столько лет прошло после его кончины, он все растет и растет. А Путин, он предпочитает такие медленные полушаги, полимеры, которые вот как бы в реальности вроде бы и не сильно звучат, а вот на экране как-то раздуваются как бы до... Невозможно впоследствии, во все он вникает, все он решает. Понимаешь, действительно, вот эти вот вещи, за расправу с этими коррупционерами, ну, я их называю коррупционерами, хотя тут коррупция, она многолика, она может выражаться не непосредственно во взятках и откатах. Вот, они происходят как-то по плавно нарастающей линии. Это мы видим, да, сначала когда-то городу мэров голодов брали, потом добрались до губернаторов, потом дали до министров там или заместителей министров, потом как-то перестепенно еще куда-то переползают. Все это идет такое в ритме слоу. Вот. А я хочу просто сказать, что в современном развитии событий, в общем-то, можно от слоу переходить к скепсу и, так сказать, и более быстрым темпом. Понимаешь, потому что ну, обстановка такая. Вот. И поэтому я, собственно, говорю это все для того, чтобы как раз те кремлевские деятели, которые дослушают, они на самом деле подняли на этом месте ухо и донесли для того, что надо это все-таки решать сейчас, что время медленно решения уже прошло. Вадим, у нас осталось немножко времени, давай мы все-таки на вопросы ответим, потому что они тоже поступили. Так, ну вот Алексей нас спрашивает несколько вопросов. Да, вопрос немного комплексный. Что думаете по поводу ударов США по Ирану? Что они дадут, если продолжится? Вы говорили, только наземная армия может реально победить, а не ракетные удары. Могут ли Штаты решиться на наземную операцию в Иране, как было в Ираке? Ответ однозначно нет. Потому что, во-первых, иранский режим в этом смысле, он гораздо более религиозный, чем режим, который был в Ираке, который более светский в такой вот ближневосточной интерпретации, означает более коррумпированный. То есть там легче было купить, так сказать, всех тех, кто от кого что-то зависело. Значит, в Иране это сделать гораздо сложнее. И, кстати, корпус стражи Исламской революции, который, собственно, там фигурирует во всех сводках о военных ударах, он на самом деле это что-то то, ну, в нашем понимании, что-то вроде развернутого КГБ с армейскими полномочиями еще. То есть, в общем, такая расширенная его версия. Поэтому там не так просто провести эту операцию с точки зрения вот, сотрудничества с какими-то местными решающими властями. Именно поэтому, кстати, Израиль их предпочитает уничтожать, вместо того, чтобы их сотрудничество складеть, потому что, видимо, не склоняются. Второй момент – это то, что все-таки территория Ирана, а, гораздо больше, б, население там тоже больше, и в, это то, что это не пустыня. Это как раз гористые всякие местности такого типа, ну, я не скажу типа Афганистана, но, во всяком случае, Тегеран расположен в высокогорье, куда не всякие самолеты летают, именно по этой причине. Поэтому... просто так там провести какую-то операцию, типа, ну, мы тут высадились с каких-то авианосцев и прочего, и так с танками куда-то поехали, не получится. Вот в Иране конкретно по условиям местности этого нет. А если еще добавить печальный опыт с Афганистаном и Ираком, то окажется, что совсем просто не стоит даже за это и браться. Поэтому вот на наземную операцию, как говорится, в Иране, я думаю, что изначально никакого расчета не было. И его и нет по сегодняшний день. А действительно, реально победить, то есть закрепить за собой какую-то территорию, может только наземная армия. То есть, когда вы ее взяли, то да, эта территория ваша. Когда вы ее не взяли, то вы ее хоть 300 раз разбомбите, но вот все равно она будет чужой. Так что наземную операцию, я думаю, что в Иране никто не решится. Ну уж тем более в современном контексте. Пожалуйста, Вадим, ты что-то хотел добавить?
Да, и смотрите, я думаю, что если на наземную операцию по какой-то причине решаться, то да, вы говорите, там горы и так далее, но у меня глубокое убеждение, что будут никакой там партизанской войны и так далее. Это не Япония, которая готова была на все это делать. Это режим Аятолл. И этот режим Аятолл, он колосс на глиняных ногах. То есть нету Аятолл, нету никакого сопротивления, не имеет смысла.
Знаешь, все Вадим, это идея с колоссом на глиняных ногах, взятая, так сказать, еще из гитлеровской лексики по отношению к Советскому Союзу, она на самом деле двояковыплая. То есть это может быть так, а может быть совсем нет.
Может.
И никто на сегодняшний день ни первое, ни обратное подтвердить не может. То есть насколько эти айтолы реально они популярны и пользуются поддержкой. Может быть, да. Нет. А может быть, да.
Да, то но есть можно
это проверять придется просто на собственной шкуре. Я вот это вот хотел сказать.
Да, можно я это закончу? Во всяком случае, иранцы, они производят впечатление. Ну, я общался с двумя, еще мой препод общался с еще одним иранцем. Это люди достаточно умные, воспитанные. Мой препод, кстати, там соревновался, так сказать, по литерболу. И иранец – это единственный, который перепил русских. Но это так, это небольшое отступление. Вот. Но по поводу того, насколько поддерживают или нет такого образования и воспитания, они, в общем-то, презирают такой нажим на людей, вот все этот ксир и так далее, обыдлячивание, это все они не очень любят. Это не значит, что они выступают против самого Ирана, но то, что сами аятоллы не нравятся, и то, что аятоллы это понимают и вынуждены подстраиваться в каких-то моментах. И плюс в эту пользу говорят то, что на выборах эти воспитанные интеллигентные люди, они поступают не так, как рекомендуют наши либералы и наши я не знаю, кто там, социалисты, еще кто-то, говорят, нас на выборах обманут, но обязательно надо на них прийти, потому что мы должны показать, потому что если так, а нас же все равно обманут, а надо же показать, что нас обманули. Ну, помните, мы сколько раз вели эти диалоги. А вот иранцы, они в этом плане намного более сознательны, у них цивилизация достаточно старая, и они, в общем-то, игнорируют, там пустые участки. Айдами, свое отношение, и именно это показатель как раз и самим аятоллам и заставляет их менять политику, что-то, какие-то послабления делать, этот случай с хиджабом, ну ладно, это уже я так много перечисляю.
Понятно. Ну хорошо, давай продолжим дальше. Так сказать, Трамп сказал, что в Иране надо снести действующий режим, но как-то возможно без наземной армии, на что штаты рассчитывают? Ни на что не рассчитывают, это просто как бы сотрясение воздуха, потому что вообще еще с 30-х годов прошлого века была такая популярная доктрина Дуэ, это итальянский генерал, который считал, что с развитием авиации, в общем, наземная армия утратила свой смысл, потому что всех можно разбомбить. На самом деле уже во время Второй мировой войны было доказано, что нет, так сказать, сколько ни развивайся авиацией, сколько ни бомби, но реально без наземной армии ничего не осуществишь. И уж тем более это верно на сегодняшний день по отношению к Ирану. В наземную операцию такого рода, я думаю, что Соединенные Штаты практически ввязаться не способны. Потому что когда, в общем, оказалось то же самое в Ираке и в Афганистане, я уж не вспоминаю так сказать, Вьетнам, то, естественно, рассчитывать на какие-то успехи тут очень сложно. Поэтому я думаю, что Трамп от этого уйдет от наземной операции всеми возможными способами. Собственно, он это уже и сделал. Что ты хотел сказать, Вадим?
Да, забавно то, что и США, и Иран предупреждают друг друга, куда они будут наносить удары. То есть это вот такой договорничок. У меня, знаете, такое предчувствие даже не на наземную операцию. Я тоже не считаю, что она будет. Я просто свое мнение о ней сказал. Но у меня такое чувство, что там в Иране придет своеобразный Горбачев иранский, не такой, как наш, не такой, который прям сдаст страну и так далее, но будет такой прозападный либерал условный, который, ну, никто не будет повторять Горбачева. Это надо быть уникальный случай, чтобы вот сделать такое. Да. То есть будь своеобразный вот такой прозападный лидер и мягкая, относительно мягкая смена режима. С люстрацией, с прочим. Ну, вот у меня такое видение. Причем я даже... Ну, я не хочу делать ставки. Я не хочу делать, быть предсказателем и так далее. Я боюсь, что в этом году это произойдет. А вот, это просто такое, как
предчувствие.
Ощущение, не предчувствие, просто ощущение, даже не предчувствие, вот, предположение. И еще вот такой момент, ой, блин, что-то я с мысли немножко сбился. Так. Ну, ладно.
Хорошо, давай я лучше тогда продолжу. Я хочу сказать, что у нас о структуре власти в Иране на самом деле не все имеют полное представление, потому что думают, что там избрали президента. Там есть премьер-министр, а, собственно, всякие аятолла там при чем. А на самом деле структура такая, что аятолла является верховным лидером Ирана, в этом смысле исламской революции как таковой. И он избирается не каким-то общим голосованием, а из совета аятолл. Как бы, ну, что-то аналогичное, примерно, не точно, так сказать, выбором папы. Да, и он... на самом деле является верховным правителем Ирана. То есть он стоит выше и президента, но уж тем более премьер-министра, которые являются как бы светский уровень власти. Поэтому вопрос, что там этого аятоллу в нынешней структуре власти вот можно как-то сменить, его нельзя сменить. Его можно заменить на какого-то другого аятоллу. И еще вопрос о том, какой из них окажется, так сказать, лучше или хуже.
Да.
Поэтому это вопрос вообще приобретает какое-то абстрактное очертание. Это надо весь, собственно, режим Исламской Республики Иран как таковой взорвать. И после этого установить там, ну, хочешь шахство какое-то, хочешь какие-то демократические выборы с непонятными результатами, опять же, и прочее, прочее. Вот что-то такое.
Смотрите, я чуть-чуть добавлю. Действительно, аятолла там избирается почти как Урсула фон дер Ляйен. Вот, но с намного большими полномочиями, с такой идеологической. Ну,
возможно, все-таки речь идет о единой стране, но механизм исламской революции, он в этом и стоял, что аятолла как верховный лидер, верховный правитель там, и так далее, который непосредственно не управляет, он непосредственно там чего-то вот не делает, но он является высшей властью и над президентом, и над премьер-министром. Вот, всем примерно так.
Во всяком случае, там светская власть присутствует, да, и то есть я не считаю, что отмена революции 79-го года это будет являться каким-то сломом страны, это просто, понимаете, вот эти аятоллы, они создают впечатление, что просто какая-то ненужная надстройка фанатиков религиозных. То есть как
Это как бы их конструкция, если они считают, что такая конструкция им нужна. Это хорошо, если они считают, что не нужна, значит, они ее разломают, но это, опять же, внутреннее дело Ирана. Давай закончим с вопросами. Так, Юрий Подоляк еще с начала войны с Израилем и с Ираном сказал, что Иран проиграл, что он потерпел поражение и так далее. Сейчас же, когда Штаты нанесли удар по Ирану, то он говорит, что Ирану совсем плохо, ему надо соглашаться на переговоры. Вопрос, насколько у Ирана все плохо? Подоляк почему-то представляет это именно так. На самом деле, насколько плохо, никто достоверно не знает. Соединенные Штаты, в общем, весь этот удар затеяли ради того, чтобы испытать свои противобункерные супермощные бомбы, которые может доставлять только вот этот вот бомбардировщик там Team Spirit B-2. Вот, который ни в каких других военных действиях, помимо вот этих специфических, по сути дела и не задействовал. Они действовали против Югославии, я в свое время об этом говорил, но это, как говорится, стреляли крылатыми ракетами издалека. Вот эти вот ГБУшные огромные бомбы могут донести только они. Не вообще только они, а только они могут донести относительно незаметно, поскольку они являются как бы бомбардировщиками, которые, так сказать, с малой видимостью. Они были созданы, эти бомбардировщики, гораздо раньше, чем вот эти вот супербомбы по 14 тонн, которые весом там, и которые способны как бы проникать там на 60 метров в глубину. Но дело в том, что к ним очень долго подыскивали какое-то специфическое применение, потому что все остальные там ракеты, томагавки могут носить и другие самолеты. Ну и в конце концов вот сделали ставку на него как носителя этих противобункерных бомб, имея в виду, что бункеры на самом деле имеются в государствах, в которых не очень сильно развита система ПВО. А следовательно, туда вот эти вот Б-2 имеют высокие шансы просочиться, оказаться незаметными, сбросить эту бомбу прямо над объектом, не будучи заметными, и тихонько также свалить. Вот то, когда создавался этот Б-2, он создавался все-таки против Советского Союза, а не против иранских костров. На момент его создания уже и завершения было понятно, что советскую ПВО он не пройдет. Потому что его все равно там где-то заметят и просто расшмаляют там где-то на проходе. А самолет чуть-чуть стоит 2 миллиарда долларов. Ну, так сравнимо со стоимостью, если не полностью авианосца, то хотя бы его половина. Поэтому против вот потенциального противника в холодной войне он никогда не использовался, а вот здесь вот нашел свой метод применения. Поэтому насколько Иран от этих ударов пострадал, это еще вопрос открытый. Действительно ли они разрушили вот эти вот подземные объекты, проникнув там на ту глубину, которую американцы им обещали. Вот, что, вот. Ну, действительно ли они проникли. Кстати, я в период самой бомбардировки видел ролик уже по нашему телевидению, как американцы себе это представляют. Они представляют так, что это такая отличная, такая супербомба, ну, прямо ништяк. Вот, что она может, представляете, вот ударить в какой-то объект, но она там поражает его до глубины типа 60 метров. Но может быть этого недостаточно. И тогда в этот момент бомбардировщик сбрасывает другой бомбу, понимаешь? Это другой бомба попадает прямо в ту воронку, да, которой первой бомба попала, и еще до 60 метров, еще туда дальше продалбивает. Вот это в американских мультиках это выглядит так примерно. Когда мы видели реальные результаты, ну, понимаешь, попасть с ворота в ворота, это круто. Это прям вот круче красного перца. Вот. Поэтому, да, то, что мы видели там три воронки. Вот. Да. Были ли это три воронки результатами, так сказать, последовательного давления одну в другую, или таки нет. Вот. Это еще, как говорится, хорошо было выяснить, но выяснить не у кого. Да, потому что иранцы на этот счет ничего не сообщают, а американцы... Ну, когда ты понимаешь, когда сбрасываешь бомбу, образуется воронка, и ты потом попадаешь в нее другой бомбой, которая как бы ударится еще глубже. Ну, ты увидеть это, ну, просто физически не можешь. Тем более, когда это происходит ночью. Поэтому дальше все идет такая волна такого трепа рекламного о том, какие мы крутые, как мы все разрушили, как мы всех тут обули и так далее. Но реально ли это на самом деле, ну, никто, конечно, не знает. И Подоляка тоже это не знает, с которого мы начали ответ на вопрос. Вот. Это просто какая-то виртуальная конструкция, которая у него вот существует в мозгу, исходя из того, что ну вот он верит тому, что американцы рассказывают про свои супер-пупер-бомбы, которые вот так вот одна в другую попадают прямо и все раздалбливают. Да, что я хотел сказать.
Но американский военно-промышленный комплекс – это знатные очковтиратели. Они рассказывали... они рассказывали сначала про «Звездные войны», где на мультиках лазеры будут сбивать. Потом они, значит, в 90-е годы сказали, это все фуфел, но у нас есть этот бомбардировщик-невидимка. Такой вот... То есть открыли пустое открыли, вот видите, это невидимка. Где? Вот, нету, это невидимка. Я был маленький, смотрел на этот самолет, я думал, ну это вообще как-то инопланетная какая-то технология, понимаешь? Вот, это так. Нет, то есть я такую игрушку, например, бы не против был бы иметь, которая отличает. Но вот она как игрушка, да, ничего так. А вот когда югославы сбили, ну они просто не знали, что он невидимка, поэтому...
Вадим, они сбили разные самолеты. Югославы сбили самую первую версию, это называлось F-117. Это такой самолет в виде летающего утюга. А вот тот, который Б-2... Это как бы версия, появившаяся еще в 80-х годах. На самом деле она не то, чтобы прямо только что. Она была начата в 80-е годы, еще против Советского Союза. Их, как говорится, расплодили там несколько эскадрилий. Их, по-моему, существует всего боюсь соврать, но где-то около 20 штук. 20, может быть, 21, что-то типа того. Потому что бешено дорогой самолет. Там все то, что у него является вот такими футуристическими конструкциями, то есть отсутствие хвоста, киля, да, каких-то вот там рулежных рулей, это все компенсируется какими-то там электроникой, тягой, в общем, вытягиванием параметров этого самолета, который в нормальном виде таким образом летать не может. То есть это какой-то ходящий суперкомпьютер, понимаешь, mm-hmm. который все может достигать за счет вещей, которые, в принципе, летать не должны были бы. Вот идея примерно такая. Вот. Поэтому к нему еще советских времен, уже постсоветских времен, приискивали применение, и все никакого не нашли, вот до тех пор, пока не встала эта история с противобункерными бомбами. Чем она завершилась, еще раз подчеркну, никто не знает. Действительно ли они поразили, действительно ли на какой глубине, действительно ли это был такой прям неприемлемый ущерб. Трамп говорит одно, иранцы говорят другое, объективно данных нет совсем. Так что вот вуаля.
А вот у меня такой вопрос тогда обратный. Я просто про Подоляку скажу. Вот Подоляка, он регулярно, его прогнозы оказываются ложными, он регулярно ошибается, поэтому я даже его комментировать не хочу. Но у меня вопрос обратный, что возник спор. Мне сказали, то, что раз Иран своими бомбами не сверг в Иране режим, значит, США проиграли. Значит, выиграл Иран. То есть, вот такая последовательность.
Я не согласен. Я думаю, что вопрос о свержении режима, он был изначально блефом. Вот. И каждый, кто знал иранскую специфику, даже хотя в приближенном состоянии, они понимали, что никакого свержения режима в результате этого не произойдет. Каким бы массированным ни были там удары. Тем более, о каких американских ударах идет речь? Ну да, они бомбардировали там, грубо говоря, 3 ядерных объекта. 2 томагавками, а один вот этими бункерными бомбами. Ну и чего, в результате этих бомбардировок, которые еще совершались там за десятки, если не сотни километров от Тегерана, почему-то режим должен был в Тегеране рухнуть. Ну, бред собачий. Поэтому это даже всерьез воспринимать не стоит. Последний вопрос. Ну и возможно ли создание ядерного оружия Ираном даже при всех будущих ударах? Во-первых, хочу сказать, что возможно. Во-вторых, что Ирану есть прямой смысл его создавать, если он вообще хочет уцелеть. Вот. И в-третьих, совершенствовать, конечно, систему доставки для того, чтобы такие это ядерное оружие, оно долетело до Израиля. Вот когда оно будет иметь возможность реально до Израиля долететь, и Израиль будет это понимать, вот тогда ему резко расхочется, так сказать, какие-то удары по Ирану наносить. Сегодняшняя война, вот эта вот недавно закончившаяся, она показала только один выход, что Иран может вот пойти только таким путем. Уж дальше, как он исхитрится для того, чтобы поручить уран нужной степени очистки. А может быть, дело, кстати, не всегда в уране. Бомбы бывают же не только урановые, они бывают и плутониевые. Да. Но вот имя, как говорится, даже они еще более поганые, чем урановые. Кстати, вот Хиросима Нагасаки, да, Хиросима это урановая бомба, а Нагасаки это плутониевая. Так что это известно достаточно давно. Вот, поэтому, значит, соответственно, создание ядерного оружия, я думаю, после всего того, что произошло, оно действительно стало для Ирана приоритетом, тем более, что соседи, тот же Израиль, тот же Пакистан с Ираном, с Индией, простите, они им обладают, я уж не говорю про Китай там, и прочее, прочее. То есть это как бы объективно вся эта ситуация ведет, конечно, к тому, что, во-первых, ядерный клуб, имеющую возможность воспользоваться этим оружием, расширяется. А второе, что самое главное, никто не может гарантировать, что те режимы, которые реально обладают этим оружием, в силу своей государственной власти, они останутся неизменными. Вот в КНДР стабильный режим, там в Китае стабильный режим, ну в России, да, понятно. А вот как будет с Ираном, ну будем надеяться, что это тоже будет стабильный режим, потому что иначе они попадут, как бы, эти оружия в руки даже всем, кому не хочется верить. Вадим, давай закончим на этом нашу передачу. Мы и так уже ведем ее сейчас 10 минут. Вот, спасибо вам, уважаемые слушатели, за ваши вопросы, ваше участие в нашей передаче. И до следующих встреч на нашем телеграм-канале, поскольку это у нас единственный источник вещания, и на передаче на самом деле. Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.